Глава 45. Последняя встреча. «Позволь мне покинуть тебя. Мне позволь не любить тебя». Из репертуара группы «Ночные снайперы». Через некоторое время после разговора с Лазарем Синильга написала имейл музыканту, вновь находившемуся в странствиях. Электронное письмо Синильге музыканту 27 октября 2007 года. «Дорогой мой друг, вот и произошло то, что, наверное, должно было произойти. Тебе, скорее всего, это было ясно с самого начала, а я пребывала в мечтах. Или я ошибаюсь? Мы поговорили с Лазарем о нас. Все выяснили. После разговора я полностью ушла в себя, как улитка. На работу ходила только моя тень. Даже не знаю, как я что-то делала. Проболела душой все это время, потому не писала, не могла. До чего мы договорились с Лазарем-то, я думаю, догадался. Да, у нас ничего не будет. Пишу, как мертвая. Сама не верю в то, что пишу, но пальцы бьют по клавишам, и на экране появляются эти страшные слова. Ничего не будет. Он так решил. Говорить ли о том, что после разговора я была близка ко всему, к чему в таких случаях бывают близки. С собой не покончила только потому, что впала в какую-то душевную кому. Еще я чуть не потеряла веру в Бога. Вернее, веру, которой у меня была до разговора с Лазарем, я потеряла. Теперь я верю по-другому. До меня дошел, наконец, смысл слов. Нет счастья на земле. Душевно я еще не оправилась. Но теперь знаю, что не умру, что переживу. Очень мне помог добрый старец-чудак, отец Илья. Лазарь мне много говорил о жертве, о том, что мы должны принести нашу любовь в дар Богу. Буду учиться не роптать и не обижаться на Бога и на любимого. И, может, когда-то сознательно дорасту до понятия жертвы, о которой говорил Лазарь. Постоянно задаю себе вопрос, люблю ли я Лазаря. И даю один и тот же ответ. Да, я по-прежнему его люблю. А если люблю, то и верю. Хотя до конца не понимаю его, даже внутренне не соглашаюсь, но верю. Потому что люблю. Я перечитывала десятки раз известные слова о любви. Тем и жила. Любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. И вот что меня особенно согревало, давая новые силы жить. Любовь не ищет своего и никогда не перестает. К этому нечего добавить. Будущее неизвестно, но то, что было, у меня не отнять». В конечном счете, все то прекрасное, что между мной и Лазарем произошло, неуничтожимо. Самые счастливые мгновения останутся со мной навсегда. Теперь я способна о чем-то более или менее спокойно рассуждать, а еще несколько дней назад была просто невменяемой. Жизнь висела на волоске. Убеждения и рассуждения меня бы тогда не согрели. Как уже сказал, очень помогло мне участие отца Ильи. В какой-то момент меня буквально физически потянуло поехать к нему в Магапак, хоть и далеко. На меня успокаивающе действует это место. Отцу Илье я все как есть рассказала, поисповедовалась. И это меня спасло, потому что у себя на приходе не смогла бы открыться. Батюшка предложил мне приехать с Лазарем. Завтра едем. Кажется, это будет наша последняя встреча. Я не видела Лазаря после того разговора. Только по телефону кратко общались. Он сказал, что скоро уедет из Нью-Йорка, но пока не решил, куда. У него непростая ситуация. Да. Этот надрывный октябрь я никогда не забуду. Спасибо, что выслушал. Очень грустно, Иля. Ответ по электронной почте музыканта Синильги, 27 октября 2007 года. «Сестренка, не скажу, что я думал, что этим кончится. Скорее наоборот, я думал, что вы с Лазарем будете вместе. Вы светились таким счастьем. Но, пожалуйста, не грусти. Как тебя утешить? Как поддержать и помочь? Скажи. Единственное, что пока придумал, это написать о вашей любви песни. И уже написал кое-что. Не исключено, что получится целый цикл. Станет ли тебе от этого легче, не знаю, но душа моя плачет, а значит, не может не петь». Мне очень понравилось, как ты написала, что будешь учиться не обижаться и не роптать на Бога и на любимого. Я даже думаю, что механизм наших отношений с любимым человеком и с Богом один и тот же, ведь Бог — это тоже наш любимый, то есть тот, кого мы любим и кто любит нас. Между прочим, и в Боге можно разочароваться, потому что зачастую наш идеал — это некий любимый, который отвечает всем нашим надеждам и выполняет все желания, но Бог не такой. Он, к примеру, не пойдет на поводу у безрассудных человеческих желаний. Нужно иметь веру и понимать, что если Божий промысел не совпадает с нашими ожиданиями, то лучше выбрать промысел, ведь он продиктован божественной любовью. Бог для того и вочеловечился, чтобы во Христе иметь личные отношения с людьми, с каждым человеком. Главный принцип божественной любви — дарить любовь. Именно дарить, а не требовать. Только та человеческая любовь будет прочной, которая основана на этом принципе божественной любви. И если в эволюции движет закон самосохранения, то в христианстве движет закон любви, закон самопожертвования. Говорят, от любви до ненависти один шаг, и только у Христа любовь никогда не переходит в ненависть. Он всегда любит нас, даже когда мы его распинаем. Вот такой любви нужно у него учиться, чтобы применять ее в наших отношениях с людьми. «Эх, я разговорился, прости, совсем тебя не утешил. Плохой из меня утешальщик. Вот будут новые песни, тогда другое дело. Надеюсь, завтра отец Илья в Магапаке вас поддержит. Он хороший, хотя и забавный. Но ведь без чудинки не бывает чуда. Пожалуйста, пиши, не пропадай. Целую по-братски. Музыкант». Воскресное утро 28 октября было хмурым. Однако на половине пути от Нью-Йорка к Магапаку распогодилось, выглянуло солнце и уже не скрывалось до самого заката. Лишь изредка уходило оно за пышные округлые облачка, разбросанные по небесной глади. Дорога занимала немногим более часа. Синильга и Лазарь направлялись в новую Курскую коренную пустынь, основанную под Нью-Йорком в 1950 году. Холмистая местность, в которой находилась пустынь, изобиловала озерами и густыми перелесками. Трудно было поверить, что такая девственная природа может сохраниться по соседству с гигантским мегаполисом. Территориальная пустынь относилась к селению Магапак, широко раскинувшемуся среди холмов и озер. Лазарь держался скованно, молчал, печально глядя на мелькающие за окном осенние виды. Только он миновал одну жизненную развилку, худо-бедно отделавшись от вынужденного сотрудничества со спецслужбами, как накатила новая волна испытаний, на этот раз сердечных. Со дня последнего свидания Лазарь весь истомился. Сколько раз он порывался позвонить Синильге, но сдерживался и с надеждой ждал, что она позвонит первая. Практически все это время он провел дома, никуда не выходя днем. Ночами же бродил по городу, покрывая немалые расстояния, выматывая себя, чтобы вернуться домой уставшим и провалиться в сон. Он пытался молиться, старался строить планы, думал, где заработать денег, куда уехать, но мысли вновь и вновь возвращались к Синильге. Все, что Лазарь сказал ей при последней встрече, было искренне, глубоко продумано и выстрадано. Но совесть продолжала терзать его за то, что он стал причиной страданий другого человека, тем более такого человека. Он не забывал об этом ни на минуту. Кроме того, ему казалось, что чувство любви все набирает силу в его душе. Он вспоминал строгую красоту Синильги, ее милую сдержанность, спокойный негромкий голос, полные надежды и боли глаза, выдающие сильное внутреннее напряжение. Если бы Лазарь мог, то сейчас же бросился бы к своей Илечке, обнял, успокоил, обрадовал, подарил счастье. Но после разговора, решившего все, это стало окончательно невозможным. Потому теперь долгожданное общение с Синильгой выливалось для Лазаря новой болью. Он думал даже отказаться от поездки, но не смог. К тому же представлялась возможность побывать на богослужении. В Нью-Йорке он не ходил в церковь, так как там его сразу бы заметили. Другое дело — безлюдный загородный храм. Синильга не раз тепло отзывалась о магапакском иерее Илье. В дороге, желая разрушить тягостное молчание, она, не умолкая, рассказывала иноку о пустыне и священнике. «Ты увидишь, там все напоминает ожившую сказку. Когда я первый раз туда попал, у меня было такое чувство, что я где-то в русской глубинке, в убогом деревенском храме. Место славное и намоленное. Первый приют на американской земле, иконы Пресвятой Богородицы, знамение. А ведь это одна из самых древних святынь русской земли. Икона знамени, Курская коренная, чудесно явилась более 700 лет назад. От нее отроком исцелился в Курске будущий старец Серафим Саровский. Революционеры еще до 1917 года пытались взорвать икону прямо в соборе, чтобы подорвать веру людей, но икона осталась невредима. А здесь, за границей, этот образ Матери Божией считают путеводительницей русской миграции. Правда, самой иконы в пустыне уже давно нет, она сейчас на Манхэттене, в Синоде, но есть почитаемый старинный список. А еще в Магапаке много мощей и разных трогательных святынек, привезенных паломниками с Афона и Святой Земли и других мест. Справа в храме стоят ковчежцы со святынями. Все кажется очень древним и каким-то волшебным. Внутри храм отделан в русском деревенском стиле. Цвета выдержаны в мягких, спокойных, не кричащих тонах. Роспись орнаментов похожа на узоры из книжки сказок. Вообще этот монастырек возник не на пустом месте. Это имение, подаренное церкви княжеским родом Белосельских-Белозерских. Потому в пустыньке не только монастырский дух, но и атмосфера дворянского имения, затерянного где-то среди русских просторов. Постройки в основном все деревянные. Храм устроен в бывшем особняке. Внутри особняка половицы скрипят, стены как будто дышат. Так и кажется, что вот-вот поведают множество интересных историй. В стороне от особняка находится монастырский погост. Там хорошо побродить, особенно на закате, среди каменных и деревянных могильных крестов, все немогучих столетних кленов. Кругом тихо, величаво и спокойно. Если пройти еще дальше по лесной тропинке, то выйдешь к глухому озерцу, местами покрытому осокой, точно на картинах Васнецова. У берега каменная часовня с негасимой лампадой. Рядом колодец со студеной водой. В центре озера совсем уже сказочный островок. На него можно попасть по горбатому бревенчатому мосту. Монахов сейчас в пустыне, к сожалению, нет, но зато есть живой приход. Все службы держатся на отце Илье. Он белый священник. Его матушка живет в Нью-Джерси, а он вот прилепился к Магапаку. Батюшка вполне под стать этому заповедному уголку. Юркий, сухонький, крепкий старик с искрой в темных глазах. Двигается стремительно, службу совершает быстро, говорит скороговоркой. Ему за 80, но энергии хватит на трех молодых. Он заядлый рыбак, удит на местном озерце, но любит закидывать сети и на больших озерах. Часто про себя говорит, я это от него сама несколько раз слышала, что он рыбак, потому что апостолы были рыбаками. С его проповедями отдельная история. Многие относятся к отцу Илье с высокомерием и непониманием за его простоту, необразованность и прямоту, но мне он как раз этим нравится. Хотя порой он действительно что-то творит на службах и на проповедях, но в этом и проявляется его неудержимая горячая казачья натура. Ведь батюшка — живая история, он из казаков некрасовцев. Слышал про таких? Нет. — ответил Лазарь на мгновение, повернувшись лицом к Синильге и вновь отведя глаза. «Интересные люди. Старобрядцы. В XVIII веке под предводительством атамана Некрасы они с женами и детьми переселились в Турцию. Хлебнули там горя, но христианскую веру и вековые обычаи сохранили. В середине прошлого столетия стали возвращаться. Одни в СССР, другие в США. Отец Илья рассказывал мне, что приехал в Америку в 1963 году. Здесь некрасовцев приняли со вниманием и любовью. Многие, как и отец Илья, влились в русскую зарубежную церковь. Со временем он стал священником. Кстати, остается верен старым обрядам, например, крестится двумя перстами. В молитве отец Илья неутомим. Если никого из прихожан нет в храме, а такое случается по будням, молится один. Иногда доходит до забавного. Как-то я была на приходском празднике в Магапаке. Там, благодаря молодым активным прихожанам, сейчас такие праздники проходят дружно и тепло. Так вот, после литургии в гостиной, расположенной в том же здании, что и храм, идет праздничный обед, веселое застолье, а отец Илья куда-то незаметно удаляется. Оказывается, он вернулся в храм и начал служить вечерню. Тем временем застолье продолжается. В самый разгар веселья отец Илья является в гостиную в полном облачении с кадилом в руках и совершает кождение. Все замирают на местах, смех умолкает, а батюшка невозмутимо говорит: «Вы бы в храм на молитву зашли, а то никого нема». И уходит продолжать службу. Синильге все-таки удалось развеять мрачное настроение Лазаря. Рассказы про отца Илью вызвали добрую улыбку. «А почему ты говоришь, что проповеди отца Ильи — отдельная тема?» — поинтересовался инок. Во-первых, по содержанию они бывают яркими и оригинальными. Помню, один раз он сказал примерно такую проповедь. «Как-то я был в Канаде, видел там иеромонаха Сергия. Хороший монах, очень попить любил и поесть, и молиться очень любил. Иду вечером, а он спрашивает, куда это я? Отвечаю, что по вечере вычитаю и спать. А он зовет меня к себе. Захожу, вижу, он по телевизору смотрит футбол». Я говорю, мол, что ты делаешь-то? А он отвечает, мол, видишь, как футболисты бегают, как стараются выиграть. А стараемся ли мы так Господу служить и выиграть в духовной битве? Для нас пример. Это я своими словами изложил, потому что мне батюшкину речь не передать. Сам услышишь. Дело ведь не только в проповедях, но и в самой манере говорить. Отец Илья не то чтобы косноязычен. Говорит он без акцента, но речь его настолько первозданно простонародно, что порой ее трудно понять. Часто он говорит присказками, причем происходит у него это совершенно натурально. Его казацкий говор густо замешан на разных диалектах славянского и русского языков, живая фольклорная речь. Одним словом, для сказочного Магапака батюшка – самый подходящий персонаж. Ведь любимые герои русских сказок – простоватые, но честные, ошибающиеся, но не теряющие надежды, до конца следующие вечным законам дружбы и верности, чести и совести, справедливости и добра. Поэтому такие герои всегда побеждают, даже тогда, когда проигрывают. Вот тебе и сказки. А что такое сказки? Это сказания, в них сокрыта быль, примеры и мудрость веков. «Помню, помню», — опять улыбнулся Лазарь. «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». «Ага, урок», — улыбнулась в ответ Синильга, довольная тем, что Лазарь наконец очнулся и проявил интерес к общению с ней. Разговор оживился, и время пути пролетело незаметно. Узкая дорога, окруженная с двух сторон раскидистыми мощными кленами, привела к новой Курской коренной пустыни. Машина проехала под полукруглой аркой, украшенной надписью «Благословен гряды во имя Господне», и оказалась на территории обители. Гостей ждали. «Там можно запарковаться», — указал рукой приветливый невысокий молодой мужчина с добрым и немного застенчивым выражением лица. За ноги его обнимал сынишка, с любопытством разглядывавший подъехавшую машину. «А мы вас ждем. Меня попросили встретить. Хорошо, что вы не сильно задержались. Уже прочитали часы, но отец Илья объявил, что литургии без вас начинать не будет. Он у нас такой». С первого взгляда Лазарь понял, что все сказанное Синильгой о Магапаке соответствует действительности. Ему здесь сразу понравилось. Белая деревянная церковь с изящной голубой маковкой и голубыми наличниками на окнах казалась невесомой, готовой оторваться от земли и отправиться в воздухоплавание. Перед церковью стояла низкая звонница, каких сейчас почти нигде не встретишь. Стены в просторном притворе храма были выкрашены в цвет морской волны, что своей необычностью создавало особое светлое настроение. В храме собралось человек 40. Прямо перед Лазарем и Синильгой стремительно возник отец Илья. Крутым открытым лбом, формой бороды и крепкими, будто вылепленными чертами лица он напоминал Сократа, но только деревенского. Глаза живчики, то щурящиеся в улыбке, то мечущие задорные лучики, то становящиеся пронзительными, скорбными, удивленными, задумчивыми, завершали портрет этого человека в его уникальной неповторимости. Сухие узловатые руки крепко держали большой крест, который батюшка поднес пришедшим. «Нате, целуйте!» — заговорил он скороговоркой. А когда высокий Лазарь склонился ко кресту, громко выпалил ему в лицо. «Пока молодой, живи, а Бог установит, когда надо!» Лазарь даже толком опешить не успел от такой своеобразной встречи, как отец Илья уже круто развернулся и устремился на амвон, по дороге крикнув клирошанам, что начинает литургию. Отойдя к правой стене и приложившись к ковчегу с мощами, Лазарь остался стоять там до конца службы. Его обдало молитвенной волной. Душу согревало чувство, что после долгих странствий он вернулся на родину. Зовущие ввысь лики икон, кадильный дым, золотое сияние свечей, благоухание ладана, мерцание лампад, переливы пения — все здесь было, как всегда, красиво, неизменно и благодатно. Часто повторяемые слова «и ныне, и присно, и во веки веков» верно определяли суть происходившего, словно служба была неким сверхбытием, вечно длящимся вне времени и пространства. Перед таинством причастия отец Илья поисповедал желающих, в том числе и Синильгу, которая готовилась причащаться. Лазарь не исповедовался, хотя сердце стремилось к чаше, но он хотел ближе познакомиться с батюшкой. Потом было причастие, а после, перед выносом креста, священник вышел на проповедь.
«Я жду мученической смерти. Не будет мученичества, не спасешься. Они все в воду попадали, а я плаваю. 3 недели назад умирал, думал, собрался. А сейчас нема, помолодел. Видите, что Бог делает? Каждый день у нас праздник в церкви святой. Воскресенье всегда бывает. Больные исцеляются. Умерших Господь принимает на свои руки. Царство небесное вон где!» Он показал глазами вверх. «Что нам делать на земле? А чем мы докажем, что были в храме? Да, мы были. А где были? На горах? Квартиры у нас блестят. Церковь у нас валится. Так будем стараться в церкви почистить воск. Это мы могли бы сделать. Помоги нам, Господи. Господь простит нам все это. Милостиво, милостив Господь. На такое показывает, как надо терпеть. Он терпит. Вот Маша стоит».
Священник указал на беременную женщину, стоявшую в углу храма.
«Я беспокоюсь за нее. Хотя бы муж ее согрешил перед ней. А нужно терпеть. Треба прощать. Желать простить это. Вот Божья Матерь. Она в смирении своем прияла Господа и считала себя недостойной. Вдруг мамой делается. Где? Откуда это? В смирении она это получила. Нам трудно это разумевать. Мы говорим, я выше, я больше, а у Господа мы все одинаковые. А я беспокоюсь, Маша, за тебя. Время родить, а ты не родишь. Ну, ничего. Нужно питать причастием младенца. Не только кормить пищей, мясом. Нужно Христом причащать, чтобы ребенок был доволен. Если Бог благословения не даст, здоровый человек не будет. Проси у Господа благословения. А вот пришла к нам Иулия. Я ее так кличу, потому что родное имя у нее сложное. Родителями дадено. Я ее очень крепко люблю, как мою блудную дочку. Бог любил блудного сына больше всего. Она к нам привела сегодня Лазаря. Это все было уже. Не ново. Все по кругу. Нет, не по кругу, а по кресту. Если предали, если отбросили, если никому не нужен, значит, бессмертен. Да, что сказать, пойдем и разбудим Лазаря. Вот мы пришли. Христос бедный был, но услу ехал. Вот он богат был, как сейчас Лазарю давал жизнь. У Господа нашего, у Иисуса Христа, такое богатство. А мы бедные, огордимся. Мы теперь никому не молимся. Будем бесам молиться. Что они нам дадут на земле? Время. Теперь на кадиллаках ездим. Чего на других смотреть? Каждый из нас. У каждого приходит в жизни час, когда 100 000 миллиардов долларов становится мало. Вот тогда первосвященники его издевались над ним просто. Ну, он, бедный, претерпел. А что он знал, не понимали. А он всем жизнь давал. Исцелял, слепых прозревал, мертвых воскрешал. Все-таки его не поняли. Ну, он доказал свое воскресение. А они сейчас говорят, да нема воскресенья, не будет. А он Лазаря воскресил, мертвеца. Одни пришли поглазеть, другие Лазаря будить, третьи Лазаря убить. Тут будем верить в воскресенье. Но хотя грехами мертвые, но душой будем верить в воскресенье. И воскреснем с ним. Будем наделяться. Воскресенье нам будет воскресенье. Не узлобимся только. Когда любви нема, напрасно все. Хоть тело свое сожги, а любви нема. Тогда граница нема печали. Так что будем. Лазарь умер, и мы умрем. Но будем надеяться, точно. Господь воскресил Лазаря. Так с праздником воскресенья вас! Сегодня воскресный день. Аминь.
После службы начался традиционный праздничный обед. Как на скатерти-самобранке на длинном столе гостиной появились различные яства. Зажгли камин. На обед осталась примерно половина прихожан, с которыми поочередно знакомили инока. Синильга уже многих знала. Представляла всех и рассказывала о приходе жизнерадостная, бойкая Екатерина. Ее семья являлась, как говорили, душой прихода. О Лазаре Катя, естественно, ничего не знала, и потому представляла его всем просто. «Знакомьтесь, это Лазарь», или «Прошу любить и жаловать, это Лазарь, друг Иулии, нашей частой гости из Нью-Йорка». Некоторые пытались задавать Лазарю личные вопросы, но он уходил от ответа. Здесь были представители разных волн миграции, а также урожденные американцы, не имевшие православных корней. К последним относился чтец Максим, своего рода визитная карточка Магапака. Большой, похожий на ручного медведя, он говорил по-церковно-славянски лучше, чем по-русски, выдавая иногда настоящие перлы. Например, если хотел сказать человеку, чтобы тот не сплетничал, то говорил «затвори зло». Напутствовать знакомого в дорогу мог так «Господь сохранит твои входы и исходы». А про пасмурную погоду мог изъясниться. Солнце лучи свои потаило. После молитвы все расселись за длинным столом, и началась трапеза с обсуждением приходских и общецерковных дел. Взволнованно говорили о недавнем восстановлении единства русской зарубежной церкви с церковью в Отечестве. Перечисляли, кто из-за этого ушел, кто остался. Лазаря поразило, что многие зарубежные священники не смогли принять объединение и отошли. Он не знал таких печальных подробностей, хотя и слышал радостную вещь, что в мае состоялось объединение. В принципе, он понимал, что, хотя больше года оторван от церковной жизни, вряд ли церковный официоз смог за это время внутренне оздоровиться и переродиться, а, следовательно, причины у неприснившихся были веские. Понимать понимал, но до конца согласиться с этим не мог, потому что знал, насколько важно единство православных. Важно прежде всего для собирания воедино здоровых сил. Важно для созидания и борьбы за чистоту православия. Про отца Илью Лазарю пояснили на ухо, что после мая он хотел было уйти, но потом твердо решил остаться, дабы пострадать. На этот раз отец Илья в дискуссию не вступал, слушал. Потом объявил, что будет говорить, встал и начал.
Когда человек входит в церковь, надо здороваться так. Христос посреди нас. Что еще нам нужно? Ничего. Только чтобы Господь посреди нас был. Тут Господь, а не бес. Или будем бесу служить. Враждуют некоторые у нас. Как раньше митрополиты наши, Виталий и Лавр. Да и не враждуют они. Оба их распяли. Господь подскажет, что делать. Будем надеяться. «На еду вот на эту», — он указал рукой на стол. «Не будем, надеетесь. Кто сытый на земле, тот голодный на небесах. Мы на себя надеемся, а на его милость не надеемся. А вот его милость над нами, над всеми. У всех по разным причинам. А мы грешим, не молимся, не постимся. Вот едим, гордимся. А церковь не так учит. Учит изгонять беса в себе. Как его выгнать? Только постом и молитвой. А мы этого не выдерживаем. Все мученики все выдержали, а мы...» Всех требовали бить и прощать. Как говорится, все прохожие на ангелов похожие. А мы любим. Извиняюсь. Помоги нам, Бог.
Батюшка благословил всех и сел. Потом разгорелись споры о последних временах и конце мира. Много интересного сообщил чтец Максим, близко знакомый по своей светской работе с современными компьютерными технологиями. Лазарь внимательно и с интересом слушал, а в конце пришел к своеобразному выводу. «Каково будущее мира?» «Будущее моего мира зависит от исхода той войны, которую я веду в своем сердце, с того дня, как вышел на узкую дорогу Христа. Разгорелось жестокое сражение, и удивительно, что я сам то примыкаю к силам добра, то вдруг сам же возглавляю силы зла. Такого не увидишь на обычной войне. Очень хочется, чтобы во мне победило добро, победил Бог. Надеюсь на это, но далеко в этом не уверен». «Ведь война продолжается». После обеда отец Илья пригласил прихожан и гостей прогуляться до озера. Пошло человек 10, остальные стали разъезжаться. Желтое и красное золото осени уже прилилось с деревьев на землю. Кроны выглядели скромно, зато под ногами расстилался пестрый ковер листьев. По дороге батюшка о многом рассказывал, а в конце обратился к Лазарю.
«Слухай, ты уставайся. Поживи здесь немного. Как в народе гутарят?» «Повесили — болтайся, а сорвался — катайся. Послезавтра будет твой святой, Лазарь, четверодневный. Он был друг Господень, а ты будешь наш друг. Поживи. Нехай Иуля до дома едет. Ей на работу идти. А тебя мы оставим покудова. Завтра справим службу с тобой, всеночную. Помолимся Лазарю. И причастишься во вторник за утро».
«С радостью, но мне бы поисповедоваться для начала». «А там уж допустите ли до причастия», — ответил Лазарь, решив про себя, что отцу Илье сможет открыть душу. Искренность и простота этого человека располагали. На обратном пути с озера Лазарь и Синильга отстали от основной группы. Медленно ступая по утоптанной стежке, они молчали. Говорили их души. Другие прихожане со стороны невольно любовались красивой парой. Одеты они были тоже под стать друг другу. Лазарь в длиннополое темное кашемировое пальто — подарок Синильге. Девушка в классическое полупальто из тонкой шерсти, тоже темного цвета, кожные перчатки и берет, из-под которого на спину ниспадала тугая черная коса с серебряными нитями.
«Это здорово, что ты здесь остаешься», — заговорила Синильга. «Я очень рада, если получится исповедаться и причаститься. Мне сегодня после причастия намного легче». «А я и не знала, что праведный Лазарь четверодневный, кроме Лазаревой субботы, празднуется еще в октябре».
«Да, празднуется. Ты помолись в этот день за меня, пожалуйста».
«Конечно. А ты за меня. Я думаю, отец Илья не случайно встретил тебя в Магопаке проповедью про Лазаря. В этом ведь глубокий смысл, что именно Лазарь твой святой. Сейчас, между прочим, ты так же, как он, не можешь вернуться на родину. В родной земле его постановили убить, потому что он был живым свидетельством воскрешающей силы Христовой. Видно, и твое обращение к Богу и духовное воскресение тоже кому-то очень мозолило глаза. Дело не в людях, конечно, а в духах злобы. Лазарь скрывался всю жизнь за границей, на Кипре, стал вынужденным эмигрантом. Так и ты теперь эмигрант по неволе. Надеюсь, со временем все разрешится и будет так, как для тебя лучше. Хотя мне огромное утешение знать, что ты в той же стране, что и я, на том же континенте, даже если мы никогда больше не встретимся. Мне будет очень тяжело, если ты уедешь навсегда. А знаешь, о чем я еще думала? Ведь у нас даже имена одинаковые. Правда, у нас с тобой много имен, но я про те, что в крещении ты Иулий, я Иулия. Разве это не знак? Или это знак нам на наше совместное страдание, на нашу жертву ради Христа, как ты говоришь? Может быть, и так, конечно. Не знаю, но мне сразу трудно все это вынести. Все так быстро и так неожиданно. Умом я понимаю, что высшая любовь — это положить свою душу за любимого. В данном случае сделать так, как ты просишь. Ведь если просишь, значит, тебе так нужно, значит, тебе так легче. Признаюсь, мне это очень трудно, но я буду стараться, честно. Но если когда-то что-то изменится, если будет нужна помощь, знай, у тебя есть любящая душа, которая готова ради тебя на всю. Я думаю, теперь ты это видишь на деле. Не бойся, я все сделаю, как ты хочешь и как говоришь. Я не буду тебя смущать. Если ты считаешь, что это должна быть наша последняя встреча, пусть будет так. Если решишь не возвращаться, то ключи от моей квартиры и твоей студии можешь передать мне в Нью-Йорк с батюшкой, когда он туда поедет, или с кем-то из прихожан. Я рассчитаюсь с домовладельцем, а с оказией пришлю тебе вещи. Там ведь немного».
Синильга отвернулась, смахнув повисшую на реснице голубоватую слезинку.
«Я знаю, это очень глупо выглядит, но, пожалуйста, возьми от меня вот это на память. Посмотришь потом, когда я уеду». Она достала из сумочки конверт, изящно перехваченный ленточкой, и отдала иноку.
Синильга уезжала из Магопака последней. Ее провожали только отец Илья да Лазарь. Старенький священник трогательно прижал к себе девушку и долго не отпускал. Она тихо плакала, вытирая слезы платком, и он еле сдерживался. У Лазаря тоже рвалось все внутри, как будто сердце стало мишенью мощного артиллерийского обстрела. Но он приказал себе стоять до конца. Синильга села в машину и тронулась, открыв окошко, чтобы помахать провожавшим. Отец Илья благословил ее, вздохнул и сказал неожиданную фразу.
«Все равно все умрем, но пойдем за Христа, пострадаем».
Уединившись в отведенной ему гостевой келье, Лазарь поспешил вскрыть конверт. Там оказалась фотография Синильги и открытка с живописным изображением святого ангела, держащего цветы. На обороте открытки он прочитал написанное рукой Синильги: «Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Первое послание Иоанна Богослова. Волна чувств подкатила к горлу, перехватила дыхание, застила глаза. Лазарь упал на кровать, обхватил подушку руками, зарылся в нее лицом и тяжело зарыдал.